Эллинизм. К концу IV века до нашей эры узость границ маленьких греческих городов, государств-полисов, ощущалась все острее. Классический греческий мир, раздираемый внутренними войнами, практически изжил себя. Наступала новая эпоха, стирались границы, объединялись народы и культуры всей Ойкумены, известного обитаемого мира. Этому способствовали великие завоевательные походы выдающегося греческого полководца, македонского царя Александра. Умерший совсем молодым, в 28 лет, Александр Македонский со своей армией покорил многие древние народы, дойдя до Индии и создав огромную империю. Были общие черты, роднившие искусство разных областей в IV-I веках до нашей эры. Оно воплощало новую идею величия мира, объединенного на громадном пространстве эллинской культурой. Осуществлялись фантастические проекты, горы превращались в города, создавались исполины вроде медного колосса Родосского, бога солнца Гелиоса, в гавани острова Родос. Стремление выйти за рамки человеческого и прорваться в мир богов – одна из характерных черт искусства той эпохи. Александр Македонский называл себя новым Гераклом и новым Дионисом. Культ обожествленных правителей и их жен был традиционно популярен на Востоке и в Египте. Повсеместно строились и пышно расцветали города, которые уже не следовали живописному принципу оформления старых акрополей. Новые города подчиняли местность регулярной планировке, их прорезали прямые и широкие улицы, площади украшали храмы, библиотеки, здания общественного назначения. Одним из самых красивых городов той поры был Пергам в Малой Азии, ныне Бергама в Турции. Главная святыня города – храм богини мудрости Афины, имел весьма внушительный вид. Другие постройки прекрасно сочетались с уступами почти голой скалы и были рассчитаны на восприятие города со стороны моря. Всемирную известность Пергаму принес его алтарь, 2 век до нашей эры. Терраса алтаря находилась почти на 25 метров ниже прочих зданий и была видна со всех сторон. Оттуда открывался прекрасный вид на нижний город с храмом бога врачевания Асклепия, святилищем богини Деметры и другими сооружениями. Новшество состояло в том, что алтарь был вынесен за пределы храмов и превращен в самостоятельное архитектурное сооружение. Ко входу вела широкая лестница. Внутри алтарь был украшен рельефами на тему мифа о Телефе, сыне Геракла, который почитался царями Пергама как их родоначальник. Снаружи ограду алтаря опоясывал грандиозный фриз с изображением мифологической битвы олимпийских богов с их соперниками-гигантами за верховную власть. Сплошное поле фриза с могучими рельефными фигурами, тела которых бугрятся мощными формами, обходила все стены ограды и поднималась вдоль ступеней, по которым шли участники ритуала. Скорбные взгляды побежденных, пронзительность муки – все теперь показано с очевидностью. Раннеклассическое искусство Дафидия тоже любило драматические темы, но там конфликты не доводились до жестокого конца. Боги, как Афина у Мирона, лишь предупреждали провинившихся о последствиях их непослушания. В эпоху же эллинизма они физически расправляются с врагом. Вся их огромная телесная энергия, великолепно переданная воятелями, направлена на деяние кары. Марсий вступил в музыкальное состязание с Аполлоном и потерпел поражение. Его вешают на дереве, и палач Скиф, отвратительной наружности, точит нож, чтобы содрать с него уже повешенного кожу. Известная скульптурная группа Лаокоон была создана греческими скульпторами уже в 1 веке до нашей эры, или, возможно, даже в римское время, поскольку ее нашли в термах императора Тита. Группа Лаокоон рассчитана на восприятие анфас, спереди. Работа исполнена виртуозно, анатомия человека передана с невиданной ранее тщательностью, доходящей почти до натурализма. Правда, фигуры сыновей не очень убедительны, греки всегда ценили красоту лишь зрелых людей. Детей они изображали как уменьшенных взрослых. Другим шедевром эллинистического искусства является скульптура богини Победы Ника Самофракийская, созданная во 2 веке до нашей эры. Нисхождение божества в человеческий мир представлялось в искусстве и раньше. Но Ника с острова Самофракия превосходит все ранее созданные творения. Богиня Победы была представлена слетающей с постамента в форме кормы корабля. Ее прекрасное мощное тело облегают намокшие одежды. Могучие крылья Ники тяжело трепещут за спиной, каждое перо на них показано отдельно. Образ стоит на грани натурального, но в то же время остается величавым и поэтичным. Воплощавшаяся в искусстве идея грандиозности мира и происходивших в нем катаклизмов – лишь одна сторона эллинизма. Другой стороной был уход в личный духовный мир. Появились камерные образы, главным содержанием которых была духовная жизнь. Одним из лучших памятников такого рода является знаменитая Венера Милосская, статуя богини Афродиты, латинская «Венус» – «Венера», найденная на острове Мелос, ныне Милос. Богиня изображена полуобнаженной, так что одеяние, закутывая ноги и низ торса, является постаментом для открытых рук, которые были показаны в движении. Возможно, в одной из них Афродита держала яблоко. В эпоху эллинизма она, несомненно, была одной из любимых богинь. Ее представляли то кокетливой, то задумчивой, то шаловливой. Афродита с острова Мелос строга и сдержана. У нее простая прическа с прямым пробором, лицо и фигура представлены довольно обобщенно. Вероятно, она стояла на высоком постаменте и смотрела на зрителя сверху вниз. Взгляд Афродиты не спосылает покой. Об интересе к духовному миру человека говорят портретные статуи, которые появились уже в IV веке до нашей эры. Однако теперь менее скованные классической традицией, они стали более выразительными. Особенно выделяются портретные головы эллинистических правителей, часто показанные в необычных ситуациях и в некоторых случаях отличавшиеся подлинным психологизмом. К ним можно причислить портрет Евтидема Бактрийского. Отсутствие нарочитости и идеальности, а также глубина образа – новое слово в портрете. И все же самые замечательные портреты – это статуи греческих философов, среди которых первое место по праву принадлежит фигура Демосфена, работы скульптора Полиевкта, 3 век до нашей эры. Демосфен стоит бессильно, соединив кисти рук и склонив голову. Его полуобнаженная фигура искусно выполнена мастером. Героика, прежде свойственная греческим портретам, отсутствует. Персонаж не молод, не красив, он просто исполнен достоинства. В его позе отрешенность, горечь поражения в жизненной борьбе и безысходность. Однако сохраняется благородная простота и тихое величие, качество, присущее, согласно Винкельману, всем эллинским творениям. Портреты философов знаменуют отход от классической системы, приверженной героическим идеалам, когда было принято изображать только прекрасных и доблестных граждан. Мир стареет, стареет и культура. Чувствуется, что эпоха эллинизма – это осень всего древнегреческого мира. Тогда любили изображать то некрасивую натуру, жутких морщинистых старых рыбаков или пьяных старух, то впадали в слащавость, показывая женщин с томным выражением глаз и пухленькими губками. А иногда смешивали жанры, включая в игру фантазии прекрасных обнаженных богинь и старых рогатых сатиров. В Афинском музее хранится любопытная скульптурная группа «Афродита и Пан» около 100 года до нашей эры. Козлоногий бог Пан, сын Гермеса, пытается ухаживать за прекрасной богиней. Шалун Эрот, бог любви, представленный в полете, хватает его за рога, предупреждая о том, что он забыл меру. Однако Афродита и сама отбивается от уродливого поклонника, замахиваясь на него сандалией. Такие произведения уже стоят на грани жанрового искусства, сюжетных композиций, темы которых основаны на впечатлениях обыденной жизни. Гражданские, философские и религиозные проблемы уже давно перестали волновать многих. Отходившие от полисной жизни люди имели кредо «Живи незаметно». Постепенно древность, 3-1 век до нашей эры, вжилась в новую среду. Побежденная Римом Айкумена входила в новый последний этап своего античного развития, в рамках древнеримской культуры.